Imperial.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, и это не я, я Станислав Юрченко.
И я Александр Янковский. Итак, сегодня в выпуске. Пятая годовщина российской агрессии в Украине. Более 13 тысяч погибших и 30 тысяч раненых.
Раненых украинских моряков будут лечить в московских больницах, заявление российского омбудсмена.
А в Симферополе горел завод.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. А еще у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490. 31-18. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Ровно 5 лет назад началась российская оккупация украинского полуострова Крым. 20 февраля 2014 года на полуострове появились грузовики без номеров и так называемые «зеленые человечки», вооруженные военные без опознавательных знаков. Они избегали общения с местными жителями.
На мою землю пришли инопланетяне.
Кто?
Ну вы.
Мы пришли, чтобы здесь не было стрельбы и все было мир.
Здесь война была?
Будет, если нас не будет.
Вы украинцы?
Мы?
Да.
Мы россияне.
Тогда объясните, пожалуйста, что здесь вооруженные силы России делают на территории Украины?
Ведем охранение.
Какое?
Чтоб не было террористических актов.
Уже через несколько дней, 26 февраля, произошло противостояние возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым.
В ночь на 27 февраля здание Верховной Рады Автономной Республики Крыма и Совета министров Крыма захватили российские спецназовцы и установили на них российские флаги. 17 апреля 2014 года президент России Владимир Путин впервые публично признал, что в событиях в Крыму участвовали российские военные. 21 апреля 2015 года Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля датой начала российской агрессии в Украине. По данным Украинского министерства иностранных дел, всего за 5 лет аннексии Крыма и оккупации Донбасса погибли почти 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, еще 1,5 миллиона стали вынужденными переселенцами.
Украина в центре внимания.
Ситуация в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН. В эти минуты в Нью-Йорке проходит 73-я сессия Генассамблеи. Проведение дебатов о ситуации в Крыму и на Донбассе в пятую годовщину начала агрессии России против Украины стало первым комплексным рассмотрением данного вопроса на таком высоком уровне. Далее украинский президент Петр Порошенко.
Пані голово, саме цього дня у 2014 році Росія розпочала своє приховане збройне вторгнення в Україну, порушення норм і принципів статуту ООН. 3 березня того ж року ця війна забрала перше життя Решата Аметова, кримського татарина. Він виступив з мирною одноосібною протестною акцією проти агресії. Росіяни затримали його, катували та вбили. Причина смерті – ножове поранення в око. Це був лише початок жахіть в окупованому Росією Криму.
И я напомню, что в конце декабря прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с правами человека на аннексированном полуострове. В документе упоминаются имена украинских политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмир Усина Куку. До этого были еще две резолюции в 2016 и 2017 годах, но в них не было конкретных фамилий узников Кремля.
И сегодня, 20 февраля, в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Расстрелы в центре Киева начались еще 18 февраля, но самые массовые убийства митингующих произошли именно 20 февраля 2014 года на улице Институтской в украинской столице. В период с 18 по 21 февраля были убиты более сотни украинцев. Дальше без комментариев.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня заявил, что ГПУ установило 66 непосредственных исполнителей убийств в Киеве. Треть из них сбежала в соседнюю Россию. Также в этом году Генпрокуратура фактически завершила следствие по тем, кто давал приказы расстреливать людей.
Сергей Горбатюк, глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины, рассказал Крым Реали, на какой стадии находится расследование дела о расстрелах.
Так, за фактами вбивств встановлено частину осіб з числа організаторів, виконавців, але це не повне коло, тобто розслідування продовжується стосовно них. Ця робота не закінчена, саме якщо говорити стосовно вбивств, тому що розслідування ведеться і по іншим фактам вчинення злочинів під час цих подій. Понад 4700 випадків вчинення злочинів під час Майдану.
Более 1000 человек получили ранения во время столкновений в центре Киева 18-21 февраля 2014 года.
Прямой эфир.
Трое раненых украинских моряков будут лечиться в московских больницах. Об этом накануне сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, это будет углубленное медицинское обследование. И один из моряков, Андрей Артемьев, уже накануне отбыл из СИЗО в первую городскую больницу Москвы. А вот пленные военные Андрей Эйдер и Василий Сорока пройдут осмотр 21 февраля. Один в первой городской больнице, второй в четвертой городской поликлинике.
А вот украинский омбудсмен Людмила Денисова рассчитывает на то, что заявленное углубленное обследование не станет поверхностным осмотром. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека написала на своей странице в Facebook. Денисова подчеркнула, за 3 месяца плена раненые моряки так и не получили квалифицированной медицинской помощи.
Сейчас все украинские военные, захваченные в плен 25 ноября 2018 года, находятся в Лефортовском СИЗО в Москве. Под стражей они пробудут до конца апреля. И сегодня Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы защиты 6-й четверки военнопленных украинских моряков.
И в продолжении этой же темы ЕС ведет санкции против 8 россиян за захват украинских моряков в Керченском проливе. Послы Европейского Союза договорились о введении дополнительных санкций против граждан России. Речь идет о 8 россиянах, которых считают причастными к захвату украинских военных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Для этих граждан соседней России заморозят счета в Европейском Союзе и запретят в него въезд. Список людей, подпавших под новые санкции, опубликуют в течение ближайших недель. Послы также договорились продлить уже существующие санкции против 163 физических и 44 юридических лиц в марте этого года.
Крым в центре внимания.
Официальный Лондон резко осудил преследование России крымских татар на аннексированном полуострове. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании. Игнорировать этот вопрос невозможно, подчеркнули ведомстве. В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что действия России в украинском Крыму противоречат международному праву. По словам британских дипломатов, дальнейшее преследование крымско-татарского народа на аннексированном полуострове является очень прискорбным. «Крым – это Украина», резюмировали в британском МИДе.
Ранее Министерство иностранных дел Украины выступило с решительным протестом из-за новых случаев нарушений прав крымских татар в Крыму. Речь идет о серии обысков в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирсуинова. Позже их задержали. Федеральная служба безопасности России утверждает, что все трое причастны к деятельности организации «Хизбут Тахрир».
Новости.
Топирование Владимира Балуха в российскую колонию нарушает Женевскую конвенцию и законы соседней России. Такое заявление сделала сегодня Крымская правозащитная группа. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу России, цитирую, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории, на которой они проживали или были осуждены. По словам правозащитников, политзаключенный Владимир Балух своего согласия на перевод в Россию не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму. Также, по словам правозащитников, этапирование крымского активиста нарушает статью Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны оккупанта. Накануне уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что этапирование Балуха в российскую колонию продлится около месяца.
Украинского активиста задержали в декабре 2016 года. Российские силовики обвинили его в хранении боеприпасов. Сам Балух, как и его защита, уверен, активист стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, а именно из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Прямой эфир.
Путинские угрозы. Президент России Владимир Путин обещает нацелить ракеты на США и НАТО, если будет угроза с их стороны. Об этом глава Кремля в послании сказал сегодня, в послании Федеральному собранию. Путин заверил, что Россия, цитирую, первая размещает ракеты малой и средней дальности в Европе не намерена. Москва примет зеркальные асимметричные меры в случае размещения ракет США в Европе. Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы Вашингтон разместил свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.
А тем временем в НАТО уже отреагировали на заявление Путина. В Североатлантическом альянсе приняли угрозы главы Кремля к сведению и считают недопустимыми возможности нацеливания ракет на страны НАТО.
Прямой эфир.
Ну и к внутриукраинской вот такой проблеме. Напомню, что 31 марта состоится голосование, первый тур на выборах президента Украины. И Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Такие данные исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. За Зеленского готовы проголосовать 19% опрошенных. На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко. Желающих отдать за него свой голос 16,8%. Замыкает тройку Юлия Тимошенко с 13,8% голосов. Опрос проводился с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины, кроме оккупированных Донецкой, частей Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.
Крым в центре внимания.
А вот в Симферополе сегодня горел завод «Пластмасс». Сообщение о пожаре в подвальном помещении предприятия поступило сегодня в 10:50. На месте происшествия работали 12 единиц техники и более 40 спасателей. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Пожар удалось локализовать аж в 16 часов дня. Жертв и пострадавших нет. Однако облако большого дыма видели жители всего Симферополя.
Прямой эфир.
На границе, нет, не тучи ходят хмуро, а на границе Крыма и Севастополя открыли участок трассы Таврида. Сегодня выполнен рабочий перепуск движения со старой дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь на построенный 700-метровый участок трассы Таврида. Речь идет о дороге на стыке административных границ Бахчисарайского района и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства транспорта Крыма. Ведомстве пояснили, после того, как машины поедут по открытому участку, старая дорога будет разобрана, и на ее месте начнется строительство двух новых полос Тавриды. На участке автодороги нанесена временная дорожная разметка и установлены дорожные знаки. И я напомню, что трасса Таврида должна соединить восток и запад аннексированного полуострова. Четырехполосная магистраль длиной в 251 километр от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность составит 40 тысяч единиц транспорта в сутки.
100 слов по теме.
И перейдем к новости с нашего утреннего радиоэфира. В Севастополе активисты подали в Российскую избирательную комиссию обращение о проведении референдума за отставку российского главы города Дмитрия Овсянникова. Среди претензий к Овсянникову провалы при выполнении российской федеральной целевой программы неудовлетворительные, как считают активисты, исполнение губернатором своих прямых обязанностей. Однако, как пишут некоторые севастопольские медиа, провести референдум за отставку главы исполнительной власти города может оказаться не так-то и просто. Пророссийские активист из Севастополя, член Ассоциации предпринимателей Севастополя Владимир Новиков считает важным то, что собралась инициативная группа, которая готова заниматься этим референдумом.
Это уже 66 человек. Это уже не Ядин, не Патиматов, не Чалый. Это уже 66 человек инициативной группы. Людям надоело бояться. То есть референдум, не референдум. Здесь мнение о том, что Оценников недостоин, не имеет права быть губернатором. И вот это уже сейчас переходит в массы. А естественно, все идет к выборам. И если Единая Россия не осознает всех этих тенденций, движений, что они сами виноваты в том, что люди таким образом поднимаются.
Российские власти Севастополя, в частности губернатор города Дмитрий Овсянников, пока инициативу не комментируют.
Но это вполне логично, поскольку, да, вот как бы зависят чиновники на территориях, которые контролируют Россия, больше не от граждан и жителей того или иного города, а исключительно от прихоти руководства, в частности, кремлевского руководства. Ну, на этом первая часть нашей программы подошла к концу. Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». Продолжайте нас слушать на 105.9 FM или в сети интернет. И сейчас, прямо сейчас, вы можете увидеть и прямую трансляцию нашей программы. Через несколько секунд мы продолжим наш сегодняшний выпуск и будем говорить о том, как Россия 5 лет назад начала захват украинского полуострова Крым. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реали».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Это «Радио Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И в нашей студии, я сейчас сразу представлю гостя, это Владислав Селезнев, экс-начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а в 2014 году начальник Севастопольского медиа-центра Министерства обороны Украины. Добрый вечер, Влад.
Здравствуйте.
Владислав, ну вот сегодня я теперь напомню нашим радиослушателям, о чем мы будем говорить. 20 февраля 2014 года вошло в историю Украины как день расстрела Небесной Сотни. По данным следствия, от выстрелов снайпера в форме спецподразделения «Беркут» на улице Институтской в центре Киева погибло 48 безоружных участников революции достоинства. Указом президента Украины 20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни. Среди Героев Небесной Сотни также есть один крымчанин. Это уроженец Керчи Сергей Кемский, погибший в возрасте 33 лет. В Крыму он окончил школу, а в 17 лет переехал во Львов, где поступил в университет и выучился на политолога. В 2013 году, когда в Киеве начались протесты, Сергей жил в городе Коростень Житомирской области. И в тот момент Кемский удаленно работал в Институте политических и экономических рисков и перспектив, для которого писал аналитические статьи. Сергей погиб утром 20 февраля, когда вместе с другими активистами прорывался по Институтская к правительственному кварталу. Недалеко от Октябрьского дворца его сразили две пули. Одна прошла на вылет, вторая застряла в правом легком. И также 20 февраля, согласно постановлению Верховной Рады Украины, установлена дата начала российской военной агрессии против Украины. И вот об этом мы как раз и поговорим сегодня с нашим гостем Владиславом Селезнёвым. Влад, такой вопрос, и самое главное, мне кажется, вот в начале 2014 года, в январе, в феврале, как вообще военные воспринимали события в Киеве, на Майдане?
В тот период мы, собственно говоря, воспринимали события на Майдане в Киеве достаточно отстраненно, потому что это происходило где-то там, за 800 километров. Задачи для крымских военных были четко определены. Мы вступили в новый учебный год, который начался в декабре месяце. Шли плановые занятия по боевой подготовке. Особенностью того периода было это проведение внеплановых учений спецподразделений Вооруженных сил Украины на полигонах в районе Перевального и учения с привлечением сил и средств силового блока всего Крыма по проведению контртеррористической операции в Крыму. Но, опять же, эти вопросы были не особо публичными, поэтому простые обыкновенные военнослужащие в привычном режиме жили, служили. Безусловно, очень тревожно было нам за события в Киеве. Я думаю, радиослушатели помнят известное обращение заместителя начальника генерального штаба, тогдашнего генерала Думанского, который призывал всех военнослужащих желающих подписаться под обращением к тогдашнему президенту Януковичу о том, чтобы не допустить кровопролития в столице нашей страны. И, собственно говоря, ситуация была такая сложная, но стабильно контролируемая. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что какие-то протестные настроения наблюдались в военном сообществе. Собственно говоря, жизнь шла своим чередом.
Но тем не менее, были ли тогда разговоры, что, может быть, если ситуация в Киеве будет обостряться, то военных возьмут, ну, к примеру, из Крыма или из других регионов Украины и отправят в Киев для подавления Майдана?
Я вам больше скажу, эти разговоры были трансформированы в конкретные события. Как известно, одно из подразделений, дислоцировавшихся в Крыму, именно подразделение вооруженных сил Украины, а именно сводное подразделение от батальона морской пехоты, было направлено тогдашним только что назначенным начальником генерального штаба адмиралом Юрием Ильиным, но фактически благодаря консолидированной позиции жителей Киева, Киевской области, это подразделение прибыло в районе Василькова, по-моему, не находились, но фактически там же не оставались до получения команды вернуться в пункты постоянной дислокации. Кроме украинских морских пехотинцев из состава 1-го батальона Феодосийского, к этим мероприятиям привлекались десантники из города Днепропетровска, теперь Днепр, но они также к событиям, связанным с силовыми процессами на Майдане, не были привлечены. А, как известно, военнослужащие подразделений внутренних войск из Феодосии, они дислоцировались в районе Краснокаменки, Феодосия-13, из Симферополя, да, эти подразделения принимали непосредственное участие в...
Но это система МВД,
это,
да?
Система это... МВД, никакого отношения к подразделениям вооруженных сил Украины на территории Крыма они не имели.
Владислав, и такой вопрос, и он его наверняка и задают много раз, наверное, журналисты уже задавали, но я его тоже обязательно задам, потому что это важно. Украинские военные, которые находились в Севастополе, в других крымских городах, они же все-таки общались с россиянами, да, с теми же самыми там, ну, имеется в виду, не общались, не в смысле не передавали там секреты друг друга, но просто общались на улицах, многие же жили там, да, многие были или знакомы, или дружили. Что-либо говорило со стороны россиян, можно ли было понять со слов россиян, что готовится захват Крыма или нет?
Александр, мой одноклассник по школе проходил службу, сейчас не знаю, в каком он статусе, в составе 810-й бригады морской пехоты в Севастополе. И мы встречались на общих встречах одноклассников, но никогда такого рода разговоры не велись. Хотя, опять же, касаясь событий совместной служебной деятельности с представителями Черноморского флота Российской Федерации, особое внимание руководители на всякого рода мероприятиях обращали именно на контртеррористическую деятельность. И они были крайне жестко на этих вопросах сосредоточены. Что касаемо конкретных каких-то заявлений, а вот Крым
может
наш...
быть, даже нет, может быть, даже не заявление, а вот может быть, кто-то из них говорил о том, что ну вот что-то начнется, да, а вы там лучше не рыпайтесь, вот если с такой точки зрения.
Скажем так, до 5 числа, 26 даже
февраля,
да, таких разговоров не велось, а потом достаточно жесткая позиция, причем жесткая позиция была на всех уровнях, начиная от уровня командующего Черноморского флота Витко, который заявлял тогдашнему уполномоченному Верховной Рады Украины по контролю за вооруженными силами Украины, генерала Замани, что я буду идти до конца, что, выходя на уровень военнослужащих там, взводного, ротного звена, тех военнослужащих, с кем мы коммуницировали во время совместных учений, во время проведения совместных праздничных мероприятий, парадов, все занимали жесткую позицию. У нас приказ.
Понятно. Я когда-то привозил иностранцев, ну, приезжали к нам иностранцы в Крым, и они очень были удивлены тому, что они думали, что база Черноморского флота России – это просто вот какая-то база, на которой там вот находится определенное количество россиян. И они с удивлением узнавали, что есть подразделения российской армии и в Феодосии, да, есть и в Севастополе, есть и в других населенных пунктах.
Гвардейская,
вот сколько, где вообще они находились? есть российские части.
Эти подразделения, вы совершенно правы, дислоцировались по всему Крыму. Естественно, совершались переезды как отдельных военнослужащих, так и колонн с воинской техникой. Россияне имели достаточно серьезный полигон в районе мыса Апуг, территория которого была практически закрыта для подразделений вооруженных сил Украины. И там достаточно была непростая процедура для того, чтобы проехать сквозь территорию. Безусловно, огромное количество частей подразделений, территорий было закреплено за российскими воинскими частями в Севастополе, в городе Севастополе и его окрестностях. Ну и плюс, как я уже говорил, это военная авиационная база севернее от Симферополя, район Гвардейский. Поэтому российских войск было достаточно много, и в предвоенные годы численный состав Черноморского флота Российской Федерации составлял примерно 22-23 тысячи военнослужащих. То есть достаточно серьезная военная мощь на фоне украинских частей соединений, а это по большей части, собственно говоря, были подразделения обеспечения, и их численность достигала до 20 тысяч. Безусловно, костяк военный Черноморского флота Российской Федерации был на порядок мощнее.
А вот эти военные Черноморского флота России, они могли свободно передвигаться по территории полуострова?
Никаких ограничений у них на перемещение не было. В бытность президентом Украины Виктора Ющенко возникали время от времени конфликты, связанные с тем, что российская сторона не информировала Украину о перемещении техники дорогами Крыма. Ну, часто густо россияне претензии украинской стороны игнорировали и перемещались в соответствии со своими планами, не всегда информируя украинскую сторону.
Итак, теперь вот о чем. 19 февраля, это вчера, 2019 года, на заседании Верховной Рады Украины, которое было посвящено пятой годовщине с начала вооруженной агрессии России против Украины, выступал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль. Он же и экс-министр обороны Украины, и глава Государственной пограничной службы Украины.
Да, в определенный период.
А в своем выступлении он отметил, что информация о планах России по захвату Крыма до 2014 года неоднократно поступала высшему руководству Украины от силовых структур украинского государства. Однако годами продолжалось снижение обороноспособности вооруженных сил Украины. В 2003 году в Крыму был расформирован 32-й армейский корпус численностью до 12 тысяч человек. Третий отдельный полк специального назначения численностью до 1600 военнослужащих был передислоцирован из города Старый Крым на полуострове в Кировоград, ныне Кропивницкий. И одновременно с этим численность частей Черноморского флота России, который дислоцировался в Крыму, и дополнительно переброшенных сил Российской Федерации составляла до 30 тысяч военнослужащих. А вот к какому выводу пришел господин Коваль, мы сейчас услышим.
За оцінкою Генерального штабу Збройних сил України того часу, загальна чисельність військових частин і підрозділів, які можливо було задіяти для виконання бойових завдань, не перевищила 5 тисяч військовослужбовців. При цьому найбільш потужні арсенали і бази зберігання зброєння, ракет і боєприпасів Збройних сил України, де знаходили стратегічний та оперативний боєзапас на сході та на південному сході України у попередні роки, були знищені. Таким чином, за своїм складом, укомплектованістю, навченістю та озброєнням Збройні сили України були неспроможні ефективно протистояти російській агресії.
Ну вот господин Коваль что считает, что не могла группировка украинских войск на полуострове противостоять вооруженной агрессии со стороны России. А что думает по этому поводу наш гость Владислав Селезнев?
Когда генерал Коваль говорит о том, что порядка 5000 украинских военнослужащих были готовы выполнять боевые задачи, он говорит об общем состоянии вооруженных сил Украины.
То есть, об общем количестве, да?
Да, 5000 украинских военнослужащих на всю территорию Украины были способны выполнять боевые задачи. Это оценка не генерала Коваля, об этом заявлял тогдашний исполняющий обязанности министра обороны Украины адмирал Тенюх на всем известном заседании СНБО. Что касаемо частей подразделений вооруженных сил Украины, которые дислоцировались в Крыму, то многие годы, в тот период, когда я проходил службу в составе 32-го армейского корпуса, потом они были, 32-й корпус был расформирован, создан на его фондах войска береговой обороны военно-морских сил Украины. Из года в год мы проводили учения по территориальной обороне. Разные были сценарии, но всякий раз в этих сценариях присутствовала одна ключевая позиция. Как только случалась чрезвычайная ситуация в Крыму, связанная с необходимостью проведения поисково-рейдовых действий на помощь частям и подразделениям военно-морских сил Украины, берегового компонента, дислоцированных в Крыму, должна была приходить на помощь подразделение 25-й бригады, дислоцированной на тот период в Днепропетровске. И, собственно говоря, этот план из года в год отрабатывался, а в период, помнится мне, 2008 года этот план был реализован на практике, когда эшелонами перебрасывались подразделения 25-й бригады на северо-восток Крыма, где они разворачивались в боевые порядки, выполняли учебно-боевые задачи. В этот раз...
Почему тогда этого не произошло?
Вопрос, я думаю, следует адресовать к тогдашнему командованию Генерального штаба. Почему задачи, которые были заложены в тревожных пакетах, не были реализованы в соответствии с теми планами, которые нарабатывались годами? Я думаю, что сейчас мы входим в тот период, когда мы услышим очень много разных историй, когда те или иные должностные лица того периода будут объяснять, почему они поступили именно так, а не иначе. Для того, чтобы пояснять ихнюю позицию, критиковать, ставить им на вид, наверное, все-таки надо быть в их статусе и в той ситуации, в которой они находились в тот период, я могу говорить за себя. Как начальник медиацентра, я, команда медиацентра, я считаю, мы отработали на 100%, потому что в те дни мы были основным источником официальной информации о событиях, происходящих в частях и подразделениях украинских войск, которые дислоцировались в Крыму.
По личному ощущению, понимали ли тогда в Киеве, что на самом деле происходит в Крыму?
А у меня такое ощущение, что Киеву было не до событий в Крыму, потому что только-только похоронили ребят из Небесной Сотни, только приспешники Януковича, побросав все свои вещи неценные, покинули государственные властные кабинеты и потекали кто куда, лидерам на всех уровнях в Киеве было необходимо время для того, чтобы разобраться в ситуации, но пока лидеры в Киеве разбирались в ситуации, Крым, Украина потеряла.
Я просто задаю этот вопрос, потому что помню заявление партии, одной из украинских партий, это было 8-9 марта, причем парламентской партии, которая требовала 8-9 марта остановить переброску российских войск через Керченский пролив, при том, что все, кто тогда находился в Крыму, уже видели, что никакого контроля над Керченской переправой уже Украина не осуществляла де-факто, уже несколько дней, там уже больше недели, де-факто все контролировали российские военные. Я поэтому и задаю вопрос, да, почему они так, им неинтересно было, да, что происходит в Крыму.
К сожалению, события 6, 7, 8 марта уже никак не влияли на ситуацию. Действовать нужно было в первые дни российской агрессии. 22, 23, 25, 26, еще до 28 февраля еще можно было каким-то образом эффективно влиять на ситуацию для того, чтобы противодействовать российской агрессии. Позднее мы столкнулись с тем, что россияне действовали, как книжка пишет, они заблокировали ключевые дороги, установили блокпосты, они взяли под контроль не только Керченскую переправу, но и с помощью больших десантных кораблей Черноморского флота Российской Федерации осуществляли переброску вооружений и техники, и как в район полигона Апук, это восток Крыма, так и в Казачью бухту в Севастополе. То есть шло планомерное системное наращивание российской группировки. И, безусловно, соотношение сил и средств было не в пользу Украины в Крыму.
А вот по поводу слов, кто будет что говорить, в какие дни оставались еще шансы на реализацию другого сценария. В феврале 2016 года нынешний командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в интервью говорил о том, что он предлагал дать решительный отпор российским оккупантам, вести танки для обстрела зданий Верховного Совета и Совета Министров Автономной Республики Крым. И также, по его словам, часть украинской армии в Крыму дали возможность украинским военным на материковой Украине подготовиться к отражению возможного вторжения российской армии. Давайте послушаем.
За цей період, оце 20 діб, уже частини бойового складу зуміли привести себе в бойову готовність і зуміли розгорнутися і зайняти оперативні райони для можливого відбиття агресії. Оцей час якраз ми виграли. Ну, мені було дуже не те, що неприємно, а ту тривогу відчувати, коли населення Криму ставало з ног на голову, коли були з прапорами України, а тут з прапорами Росії і приймали вторження Росії тільки на ура і чуть ли не з хлібом солью. Оце саме основне неприємне.
Это Игорь Воронченко. Сейчас вы слышали его слова, которые он сказал в 2016 году. Ныне Игорь Воронченко, командующий военно-морских сил Украины. А в нашей студии Владислав Селезнев, экс-начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины и экс-начальник Севастопольского медиа-центра Министерства обороны Украины. Вот если сейчас говорить опять-таки о событиях февраля 2014 года, кто блокировал? Кто был основным блокиратором у украинских военных частей?
В первую очередь во всех этих процессах чувствовалась рука дирижера. То есть все эти процессы были управляемыми. И сейчас мы совершенно четко понимаем, что всеми этими процессами руководили представители специальных служб Российской Федерации. Безусловно, к этой работе они привлекали не только местных маргиналов из числа отставников, из числа пророссийски настроенных граждан, потому что их было небольшое количество. Параллельно с переброской вооружений и техники через Керченский пролив шла еще переброска российских маргиналов. Казачки всех видов и мастей, экзальтированные личности, которые были уверены, что творят благое дело, защищая Крым от эфемерных бандеровцев и правосеков. Именно они были тем самым костяком, который блокировали воинские части, которые устраивали провокации, которые совершали силовое воздействие против проукраински настроенных граждан Крыма, которые буквально грудью защищали наши воинские части, проводя, устраивая пикеты у КПП воинских частей, над которыми еще в тот период майорил украинский прапор.
А если говорить вот вообще о плане захвата Крыма, есть, может быть, вот личная оценка, может быть, общая какая-то оценка? Как долго составляется такой детальный план по захвату? Как долго он мог вообще составляться, такой план?
Я не являюсь офицером Главного оперативного управления Генерального штаба, именно они имеют более такое четкое понимание, насколько глубоко нужно быть в теме и насколько долго разрабатывать такие документы. Но по частным разговорам с представителями Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они говорили, что планы такого уровня разрабатываются в течение 4-5 лет. Потому что мало разработать план, надо еще просчитать логистику, надо просчитать процессы, связанные с взаимодействием разных составляющих этого процесса. Поэтому можно смело говорить о том, что события, которые происходили в феврале 2014 года в Крыму, они стали разрабатываться где-то в 2009, а может быть даже и раньше годах.
То есть это невозможно сделать так, разработать такой план, как сказал Путин. Мы собрались, он сказал в фильме, да, и мы собрались там 22 февраля, и он якобы там говорит, что отдал приказ на возвращение Крыма, по его словам.
Александр, будем откровенны, я так думаю, в первую очередь перед самим собой, потому что верить на слово Владимиру Путину недопустимо. Хотя потому, что в начале 2014 года Владимир Путин во всеуслышание заявлял, нас там нет, а спустя год, в 2015-м, он уже не скрывал тот факт, что в Крыму выполнение задач по блокированию украинских воинских частей выполняли российские военные.
Я сейчас хочу, чтобы мы послушали еще одного украинского, теперь уже не военного, украинского политика. Это Андрей Сенченко. Он 26 февраля 2014 года он приезжал и был в здании Верховного Совета, Верховной Рады Автономной Республики Крым, и разговаривал с депутатами, разговаривал с руководством автономии. И после этого, уже после захвата Крыма, он был некоторое время, в течение 2014 года, исполняющим обязанности заместителя главы администрации президента Украины. Так вот, мы задали ему до эфира вопрос, могла ли, по его мнению, украинская армия в феврале-марте 2014 года остановить российскую оккупацию Крыма. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Максимум, что могла власть, это продемонстрировать, скажем так, некое сопротивление. Но для этого нужно было своевременно сменить гражданскую власть в Крыму. Это было, в общем-то, возможно, и момент, к сожалению, был упущен. Это нужно было делать это 23-24 февраля. Забуксовал этот вопрос. Я думаю, что если мы вот вернемся к тем событиям, то было понятно, что оккупанты пытались тогда, не показывая силу, попытаться проимитировать волеизъявление, что называется. Они собирались на сессии Верховной Рады Крыма 26 числа сместить Могилева, назначить того, кого им в Москве сказали, условно говоря, Аксенова на его место, а дальше уже бы немножко по-другому сценарию все пошло. А так они вынуждены были ввести в действие спецназ, и, по сути дела, в конечном итоге это позволило объяснить всему миру, что это была просто военная оккупация и ничто иное. И все остальные там эти фейковые референдумы уже никакого смысла не имели. Вот. Так вот, военных сил у нас реально не было. Помимо того, что армия была, в общем-то, разрушена практически до основания, в первую очередь, во времена правления Януковича, когда у нас было два министра обороны, ну, по сути, граждане Российской Федерации. Они целенаправленно на это действовали. Разрушены были спецслужбы, то есть они работали на обеспечении безопасности правящей верхушки, а не на свои конституционные обязанности, не на защиту государства и законных прав украинских граждан. Поэтому реально этих инструментов не было. Но, тем не менее, попытку вот предпринять к смене власти, убрать Могилева следом Константинова, в какой-то момент времени можно было. Это не означает, что это была бы гарантия того, что потом события бы пошли в совершенно иную сторону, потому что просто в ответ на это, опять-таки, могли ввести россияне спецназ. Но сейчас можно только гадать, какая была бы реакция. И украинская армия еще по одному поводу в связи там, с одной проблемой не могла оказать сопротивление. Мы просто убедились в этом позднее на востоке страны, потому что это определенный психологический барьер. Это вот не так просто достать оружие и выстрелить человека.
Точка зрения.
Ну, я напомню, у нас в студии Владислав Селезнев, военный эксперт. Владислав, да, такой вопрос. Да, вот это действительно, наверное, один из самых главных моментов, что были не готовы стрелять. Или были?
Безусловно, это крайне сложно сделать первый выстрел и выстрел на поражение. Я хочу вернуться к событиям 18 марта, которые произошли в
2014 года,
когда произошел захват 13-го фотограмметрического центра, когда погиб прапорщик Сергей Кокорин, и еще один офицер, старший лейтенант, получил тяжелое ранение.
Это прапорщик украинской армии?
Безусловно, да, который находился на боевом дежурстве, он был часовым, нес службу с оружием в руках, и он имел все юридические основания при проникновении на охраняемый им объект постороннего человека применять оружие на поражение. Но, тем не менее, Гиркин и со своими напарниками при захвате этой воинской части работали на поражение. Для них не было проблем стрелять и убивать. И именно поэтому в этом бою, в этом противостоянии Сергей Кокорин погиб. Дальнейшие события, связанные с оккупацией Российской Федерации части территории Луганской и Донецкой областей, показали, что только жесткий ответ позволяет в той или иной степени нивелировать агрессивные действия Российской Федерации. Мы можем долго гадать, как бы развивались события, если бы украинская армия в Крыму повела себя иначе. История не терпит сослагательного наклонения. Но в любом случае действия украинских военных, и тут я согласен с адмиралом Воронченко, в тот период дали возможность украинской армии провести определенные мобилизационные мероприятия и выдвинуться на восток нашей страны. И важно помнить следующее. Уже после захвата центра войск береговой обороны в Симферополе те военнослужащие, которые остались, к сожалению, остались в Крыму, те военнослужащие, с кем я был дружен до войны, они в тот период мне говорили, что им, российские военнослужащие, достаточно высокого уровня и ранга, говорили, что из-за вашего, украинцы, сопротивления мы в наших планах отстаем на 2 недели. О каких конкретно планах шла речь? Какие именно мероприятия должны были быть еще реализованы? Об этом пока мне неизвестно. Но в любом случае противостояние украинских военнослужащих, украинских военных моряков в Крыму, оно принесло те результаты, которые принесло. Вооруженные силы Украины, даже находясь в таком плачевном состоянии, смогли провести процессы отмобилизования и выдвинулись в указанные районы.
И еще несколько официальной информации, которую привел господин Михаил Коваль, это сейчас он заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По его данным, не предали свою страну, находясь в автономной республике Крым во время аннексии, 3990 солдат и офицеров, они вышли из Крыма, из общего количества 13468. Он приводит процентовку, то есть такую, что 29,6%. В МВС Украины из 10936 личного состава только 88 остались верны присяге. Пограничной службе Украины показатели намного лучше, из 1870 только 519 перебазировались на материк. В СБУ из 2240 только 242. И также о том, что Россия, вот для России это оказалось сюрпризом, и то, что возможно, на самом деле, и то, о чем сейчас говорил наш гость, что именно вот эта стойкость украинских солдат на полуострове Крым и не позволила развернуться к какому-то другому плану. Я благодарю Владислава Селезнева, военного эксперта, крымчанина, за то, что он нашел время пообщаться с нами и с нашими радиослушателями. Оставайтесь с нами, программа «Крымский вечер» продолжится через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. А вот далее мы будем говорить о том, что же принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии».
Да, прогноз. В эфире радио «Крым Реалии». Итак, на Александровский бал в Ялте съехались кадеты со всего Крыма. Вот так вот. Александровский бал, да, прошел не только впервые в городе, но и впервые в 21 веке. Представляешь? В 21 веке. Историческое событие. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Организатор бала Анна Корякова рассказала о том, из каких регионов полуострова приехали кадеты.
Ялта, Алушта, Севастополь, Симферополь. У нас вчера еще были Кореис, не доехали до нас Евпатория, но я надеюсь, что на следующий год к нам приедут уже не только с уголков Крыма, но и со всей России.
Кирчан не было, я вот заметил. Бал собрал кадетов разных возрастных категорий, чтобы они смогли проявить себя не только в учебе, но и как джентльмены. Также о своих впечатлениях рассказали и сами участники бала.
Очень хорошо, мне очень понравилось танцевать с мальчиком.
Эмоции просто невероятные. Узнавать что-то новое всегда, на мой взгляд, интересно.
Эмоции самые наилучшие, очень понравилось. А больше всего атмосфера, которая здесь, ну, волшебна.
Уже в следующем году организаторы пообещали провести второй Александровский бал.
О, как. Да, потом, наверное, будет и третий. И в другой теме. Жители Бахчисарайского района борются с неисправной канализацией. Наверное, бал надо провести. Нечистоты из нескольких домов вытекают прямо на улицу, а иногда даже на трассу Бахчисарай-Ялта. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Проблема с душком возникла, потому что канализационные сооружения находятся за пределами жилых домов, и они есть только по факту, да? Точнее, по документам нет. Точнее, наверное, наоборот. То есть по факту их нет, а по документам они есть. Владелец земли не может найти понимания с местными жителями.
А как его возможно найти с человеком, который хочет построить элитный коттеджный поселок закрытого типа на 50 домов, которые заберут воду у всего поселка, и больше его никакие компромиссы не интересуют? Ему нужно строительство элитного коттеджного поселка.
По словам местных жителей, владелец земли засыпал технический колодец, который был здесь еще в советское время. Вот как прокомментировала ситуацию глава администрации Куйбышевского сельского поселения Лариса Щедрак.
У человека предписание было с прокуратуры, с Министерства экологии о том, что он должен предотвратить течь канализационных очистных на свою территорию. Он предписание выполнил.
И только после обращения жителей поселка Куйбышева к российскому главе Крыма их наконец услышали. Глава администрации Бахчисарайского района Светлана Львова рассказала, как же именно собираются решить проблему антисанитарии.
Может быть, нет смысла в том месте, где старые колодцы находились. Возможно, нам придется сделать там 3-4 колодца просто новых и проложить трубу до локальных очистных сооружений. Но это мы уже будем более детально со специалистами обговаривать.
Когда все отремонтируют и...
Ну, в общем, да, возможно, и отремонтируют. То есть, я так понимаю, проблема в чем? Проблема в том, что по факту колодцы были, а по документам нет. Ну, а новый владелец там земельного участка сказал, ну, нет, знаете, по документам, тогда вот и будете сидеть вот в своих канализационных стоках.
А я понял чуть по-другому, что колодца хватало на 5-6 человек, которые там должны теоретически жить, а вот на 50 человек, которые там предполагаются жить, этого уже не хватает.
Да, и к тому же засыпал еще этот колодец, который был еще в советское время. Ладно. Давай, да, к другой теме.
Никитский ботанический сад установит тюльпановый рекорд. В главном саду Ялты высадили около 100 тысяч тюльпанов. Нет, вы не ослышали, 100 тысяч тюльпанов. Об этом сообщает, по крайней мере, директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь. По его словам, в прошлом году цветов было 85 тысяч. Сейчас в весенней коллекции почти 250 сортов тюльпанов. Из них 5 выведены селекционерами этого сада. Также впервые продемонстрируют около 100 сортов иностранной селекции.
Стоп, подожди. Иностранные селекции?
Вы не ослышались.
В исконно Никитском ботаническом саду практически колыбели православия?
Да. Где сами могут выводить свои сорта. Но нет, они решили зачем-то завести иностранные, и я думаю, скорее всего, это будет не из соседней России.
Ты понимаешь, дело в том, наверное, еще, что Никитский ботанический сад, он был основан иностранцем Стевеном. Не мог же иностранец вообще что-то хорошее сделать. Ну, вот так вот по логике...
Не в Крыму же.
Да, по логике российского руководства.
Нам вообще напомним, что парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду обычно начинается в конце марта и заканчивается в середине мая. Однако сроки могут смещаться на 7-10 дней в зависимости от погоды на полуострове.
А теперь новости о российских животных. Животным в России сделают маркировку.
Вовремя вывез кошку.
Да, владельцы животных обязаны будут наносить на них татуировки, прикреплять бирки, чипировать и затем предоставлять информацию информацию в организации, которые занимаются учетом живности. Такой законопроект предложило Российское министерство сельского хозяйства, об этом сообщает «Российская газета». Пока, правда, неизвестно, кто оплатит расходы по маркировке и каким именно животным она нужна. Вот, например, как ты считаешь, вот попугайчика домашнего надо маркировать? Какой-нибудь, ну, да, не знаю, чип какой-нибудь такой, килограмма на два, волнистому попугайчику.
Я вот думаю, как бы моя кошка отнеслась к татуировке, что именно ей там вытатуировать лучше всего?
Теперь смотри, значит, по мнению аналитика аграрного рынка, доктора экономических наук Леонида Холода, в развитых странах маркируют даже кошек и собак. Но почему они все время каким-то, я не знаю, принципам и опыту развитых стран все время апеллируют? Потому что вот в среднем маркировка собаки в частной клинике Подмосковья стоит около 1000 рублей.
И представьте, ей набивают татуировку в виде боярышника, и бегают бездомные собаки по Симферополю с боярышником на спине.
Вот так, да, это интересно.
Другая новость. Большинство россиян не верят в честный российский бизнес. Более 60% респондентов не верят, что в России можно вести честный бизнес. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Об этом сообщает РБК. Согласно статистике, за последние 10 лет россияне стали более оптимистичны. Тогда в честный российский бизнес не верило на 10% россиян больше. Основными препятствиями для открытия своего дела участники опроса назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди проблем также назывались коррупция, административный барьер и отсутствие поддержки от властей.
Ну, да, вот последнее, ты знаешь, это... Нет, может быть, конечно, если бы опрашивали миллиардеров российских, то они, наверное, там были бы совсем другие показатели. Они бы сказали бы, что там был бы показатель 300% уверен в том, что можно вести честный бизнес с бюджетными деньгами.
«Газпром» где-то, поддерживает
да,
вас.
Где-то так. Но есть хорошие новости. «Большой брат» будет следить за севастопольскими топиками.
Это прям Трамп будет следить?
Топики – это маршрутки.
А, спасибо, Кирчанину пояснил.
Департамент транспорта Севастополя выделит 9 миллионов рублей на систему для автоматизированного мониторинга общественного транспорта. Закупка на оказание этой услуги размещена на портале государственных услуг. Об этом сообщает Форпост. Система всевидящего ока будет следить за тем, вовремя ли выходит транспорт на маршруты, не отклоняется ли от них, а также фиксировать местоположение транспортных средств и дорожные инциденты. Согласно проекту государственного контракта, который заключат с победителем конкурса, услугу предоставить не позже 2021 года.
Вы знаете, Александр, что в Киеве уже сейчас, в этом или даже в прошлом, можно прямо с телефона наблюдать, где именно едет интересующий вас трамвай или троллейбус?
С 2014 или даже 2013 года уже стоят GPS-маячки на многих.
Но ты же понимаешь, что они ближе к Украине, я так понимаю.
Да, но дело вот в чем, понимаешь, это же GPS, а тут же, скорее всего, должно быть на ГЛОНАСе, а там есть проблемы.
Да. Еще интересная новость. За появление пьяными в людных местах, за появление пьяным в людных местах ведут обязательные работы. Граждане, которые посмели появиться в нетрезвом виде в общественном месте, будут 50 часов заниматься общественно полезным трудом. Вот такой проект предложила Самарская губернская дума. Напомним, кодекс административных нарушений предусматривает штраф для россиян от 500 до 1500 рублей, либо арест до 15 суток за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Ты знаешь, у меня есть вопрос, на самом деле, большой.
Вот приезжает турист в Крым.
Не, даже не дело не в туристах. Просто вот большинство, если большинство людей пьяные? Ну не может же просто-напросто трезвое меньшинство диктовать свою волю опьяневшему большинству.
Вот я не представляю, как они собираются это реализовать,
как,
если честно.
Да, как это реализовать? Как вообще можно жить в таких условиях и не пить?
Это тоже
на самом деле большой вопрос. Ну а тем временем есть новость еще одна из Севастополя. Севастополец организовал якобы религиозную секту. Севастопольского общественника,
моста?
Да, оказывающего помощь алко- и наркозависимым, подозревают в организации религиозной секты. Об этом сообщает Вести Севастополь со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным источника, в силовом ведомстве секта под названием «Твоя победа» скрывалась под видом общественной организации, куда в основном привлекали молодых людей. Вот этот подозреваемый Игорь Ратников смог войти в доверие даже государственным органам. Лидер секты выдавал себя и за раввина, и за священника, и даже участвовал О, Боже, в каком-то съезде там мессиан в Киеве не обошлось и без сборов денег с верующих. Суд уже признал его виновным в неправомерном осуществлении миссионерской деятельности. Также пастор в кавычках, ранее нарушал налоговое законодательство. А это все, знаешь, это все история о том, о чем нам рассказывают наши севастопольские корреспонденты, о том, что после 2014 года на территорию полуострова массово хлынули всевозможные аферисты. Поэтому не исключаю, что это может быть история и вот отсюда.
Угу. В то время в Ялтинском парке появился вирус доброты. В день спонтанной доброты в пионерском парке Ялты развесили на деревьях керамические кормушки для птиц, экологические арт-объекты. Это только часть марафона добрых дел. Любой ялтинец может присоединиться к инициативе и сделать доброе дело, рассказав о нем с помощью хэштега. Хэштег «Добрые дела в Ялте».
Вот так вот. И еще одна новость, мне кажется, она очень важная. Жители Крыма тратят слишком много бумаги. Жители аннексированного полуострова предпочитают бумажные копии с подписями и печатями, хотя на цифровом носителе было бы экономнее. Об этом сообщает севастопольское издание «Форпост». На один документ, который нужен крымчанину, может уйти более 7 пачек бумаги.
Это же много.
Да, таковы подсчеты Российского комитета по государственной регистрации кадастру Крыма. Чаще всего бумажные документы требуют ресурсной и коммунальной организации. Но в Госкомрегистре заверяют, электронные копии не только экономичнее, экологичнее, ими еще и удобнее пользоваться. А еще их быстрее удалять. Знаешь, как бы Ctrl-C, Ctrl-Shift-Delete. Да, и все, и delete, и нет никаких доказательств, что тот или иной участок или та или иная недвижимость принадлежит именно тебе.
Еще одну новость успеем рассказать. Поворот судьбы. Бывший сотрудник уголовного розыска из Крыма отправится в колонию за выращивание конопли. Ленинский районный суд Крыма вынес приговор пенсионеру, бывшему сотруднику уголовного розыска, за выращивание и хранение наркотических веществ. За решеткой виновный проведет 3 года и 2 месяца. Приговор еще не вступил в законную силу. Следствие установило, что семена конопли мужчина приобрел в мае 2016 года. Знаете где, Александр? В Феодосии. Позже он высадил запрещенное растение в теплице рядом со своим домом. Теплица была оборудована вентиляцией, капельным орошением, специально для культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Подпольную плантацию полицейские обнаружили в июле 2018 года. И в общей сложности было изъято около 430 кустов конопли и 3 килограмма высушенной конопли. Бывший сотрудник уголовного розыска полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Ну да, это интересная история. И больше интересных историй слушайте в эфире радио «Крым Реалии» круглосуточно на территории Северного Крыма на 105.9 FM. Прощаемся с вами до завтра.
Тёмки-мамки.